Глава 7. Окровавленная колыбель. Женщина билась в истерике. Доннерсмарк не понимал ни слова из того, что она лепетала на своем крестьянском диалекте, воздевая к нему окровавленные руки. У обоих гольских солдат, которые нашли кричащую кормилицу в коридоре, эта человеческая несдержанность явно вызывала отвращение, но даже на их каменных лицах читалось некое подобие ужаса, заставлявшее ее голосить на весь дворец. «Где императрица?»
«У себя в будуаре».
«Никто не осмеливается ей сообщить», — ответил солдат с корнеловой, как у его короля, кожей. Охранять дворец Амалии отбирали только таких. «Никто не осмеливается ей сообщить». Вот они и пришли к ее адъютанту. Видит Бог, Доннерсмарк предпочел бы принести дочери своей прежней поверительницы другие известия. Особенно сейчас, когда Амалия без лишних вопросов снова приняла его на службу, после того, как он исчез на несколько недель. О синей бороде он рассказал ей сам. Но обо всем остальном, страшных ранах, которые нанес ему слуга-олень, о неделях лечения у деткоежки умолчал. Лео Доннерсмарк — адъютант императрицы. Даже купеческая дочка, которую он осенью собирался взять в жены, ничего не знала о шрамах на его груди. Ему не хотелось ей объяснять, почему рядом со шрамами остались словно выжженные на коже отпечатки ведьминых пальцев. Его грудь походила на истоптанное, превращенное в грязное месиво поле битвы, но это еще не самое страшное. Почти каждую ночь во сне Доннерсмарк превращался в ранившего его оленя, и ему оставалось лишь молить зловещего бога, покровителя воинов и солдат, сохранить ему тот облик, который полюбила его невеста. Множество комнат и переходов отделяло покои принца Лунного Камня от покоев его матери. В конце концов, ребенок не должен тревожить сон Амалии. Вот почему в это утро до нее еще не дошло страшное известие. По слухам, знаменитое говорящее зеркало, которым владела прабабушка императрицы, и то, перед которым сидела сейчас молодая императрица, были сделаны одним мастером. Кто на свете всех милее? Если зеркало Амалии отвечало на такие вопросы, то она каждое утро наверняка слышала в ответ то, что желала слышать. Золотые волосы, безупречная кожа и фиалковые глаза — в красоте Амалии Устрийской не уступала только одна женщина, но она не принадлежала к человеческому роду. День и ночь. После свадьбы король Гойлов отдавал предпочтение дню, а ночь бывшая возлюбленная носила свою тьму, как вуаль, словно оплакивая смерть их любви. Должно быть, ей было горько от того, что красотой, очаровавшей Кмена, ее соперницу одарила лилия фей. Горничная, по обыкновению утром украшавшая волосы Амалии русалкиными слезами, сердито посмотрела на Доннерсмарка. Слишком рано. Ее госпожа еще не готова явить себя миру.
«Ваше Величество».
Амалия, не оборачиваясь, поймала его взгляд в зеркале. Почти месяц назад она отметила 21-й день рождения, но Доннерсмарку, как всегда, казалось, что на него смотрит заблудившийся в лесу ребенок. Что толку от короны и расшитого золотом платья? Даже лицо купила ей мать, потому что то, с которым дочь появилась на свет, казалось ей недостаточно красивым.
«Ваше Величество, ваш сын...»
Царящая в мире тьма прибирается и во дворцы, и в хижины. Амалия по-прежнему не оборачивалась, только смотрела на него в зеркало. К обычной растерянности в ее взгляде примешивалось что-то еще, но Доннерсмарк не мог понять, что. «Кормилице давно следовало принести его сюда. Ни в коем случае не нужно было ее нанимать, эту бестолковку». Амалия провела рукой по золотым волосам, словно погладила по голове незнакомку. «Права была мать, когда говорила, что крестьяне глупы, как скот. А услуг мозгов не больше, чем у сковородок на кухне». Доннерсмарк старался не смотреть в глаза горничным, даже если они и привыкли сносить оскорбления от госпожи. Ему очень захотелось спросить,
«А как насчет солдат? Они так же глупы, как их мундиры.
А фабричные рабочие, как уголь, который они вечно бросают в ненасытные утробы печей?» Вероятно, Амалия даже не заметила бы этой иронии. Она только что подавила забастовку, послав солдат мужа против бастующих, без согласия Кмена. Ребенок в лесу, только с армией за спиной.
«Не думаю, что виновата кормилица»,
— возразил Доннерсмарк.
«Сегодня утром вашего сына не оказалось в колыбели».
Фиалковые глаза расширились. Амалия оттолкнула замершую в ее волосах руку горничной, но по-прежнему смотрела в зеркало, словно силилась прочитать на своем лице, что чувствует. «Что это значит? Где он?» Доннерсмарк опустил голову. «Правду и ничего, кроме правды, какой бы горькой она ни была.
Мои люди его ищут. Но на колыбели и подушке остались пятна крови, Ваше Величество.
Одна из горничных зарыдала. Остальные, разинув рот, уставились на Доннерсмарка. А Амалия так и продолжала смотреть на свое отражение в зеркале, пока тишина не сделалась пронзительней крика кормилицы.
«Значит, он мертв?»
Она первая произнесла то, о чем думали все.
«Этого мы еще не знаем. Возможно,
он мертв», — прервала она Доннерсмарка.
«И ты знаешь, кто его убил? Она ревновала меня к ребенку, потому что сама родить не может, но не решалась причинить ему зло, пока Кмен не уехал из города».
Амалия зажала ладонью идеальной красоты рот, и когда обернулась, фиалковые глаза наполнились слезами.
«Приведи ее ко мне!» — вставая, приказала она. «В тронный зал!»
Горничные посмотрели на Доннерсмарка со смешанным выражением ужаса и сочувствия. На кухне поговаривали, что темная фея варит змей, чтобы придать своей коже мерцание их чешуи.
Дворцовые слуги шептали, что человек падает замертво, стоит ей мимоходом задеть подолом платья его обувь.
Кучера клялись, что умирают все, на кого падет ее тень, а садовники, что гибельно наступает на след феи в дворцовом саду, где она гуляла каждую ночь. Однако никто до сих пор не умер. С чего бы фее причинять зло ребенку? Он родился-то только благодаря ей.
«У вашего супруга много врагов. Может быть...»
«Это она. Приведи ее. Она убила моего ребенка».
Амалия гневалась совсем не так, как ее мать. В ее гневе не было ни капли здравого смысла. Доннерсмарк молча склонил голову и развернулся.
«Приведи, легко сказать».
С тем же успехом Амалия могла приказать принести ей море. Несколько секунд он размышлял, не взять ли с собой всю дворцовую стражу, чтобы подкрепить приглашение.
Но чем больше человек он приведет, тем грандиознее будет провокация, и тем сильнее искушение для феи продемонстрировать им, как жалка угроза применения силы перед ее чарами.
Оба солдата, которые привели к нему кормилицу, явно испугались, когда услышали, что с ним к фее пойдут только они. Скверная новость уже разнеслась по дворцу, хотя Доннерсмарк велел запереть кормилицу в ее комнатушке. На лицах у всех придворных, встречавшихся им в коридорах, читался не только страх, но и плохо скрываемое облегчение. У принца Лунного Камня было ангельское личико, но многим он внушал ужас, как гойлам, так и людям.
«Внушал, Лео? Ты уже говоришь о нем в прошедшем времени?»
«Да, он видел пустую колыбель».
С тех пор, как Амалия официально объявила о своей беременности, темная фея жила в павильоне, который Кмен велел построить специально для нее в дворцовом саду.
Считалось, что так пожелала она сама. Охранять павильон Кмен приставил своих личных гвардейцев. Никто не знал точно, от кого нужно было защищать его возлюбленную. От опьяненных ли страстью мужчин, подпадавших под чары феи, стоило ей мельком взглянуть на них из окна кареты, от приверженцев ли свергнутой императрицы, каждый день пачкающих стены городских домов призывами вроде «Смерть гойлам» или «Смерть феи», или от анархистов, пишущих на тех же стенах «Смерть всем господам» — чепуха. «Каменный король защищает не фею, он защищает от нее своих подданных», — насмехались авторы текстов листовок, которые горожане находили по утрам на скамейках в парке и на железнодорожных платформах. Никто не сомневался, в конце концов, что с помощью магии темная фея без труда защитилась бы даже от объединившихся армий Лотарингии и Альбиона. «Приведи ее». Когда за деревьями показался стеклянный фронтон павильона, Доннерсмарк на мгновение поймал себя на мысли, что не теряет надежды. А вдруг фея отправилась в одну из тех поездок, откуда часто возвращалась лишь спустя несколько дней. Конихи шептали, что лошади, везущие ее карету, — заколдованные жабы, а кучер — паук, которому она придала облик человека. Но нет, темная фея была дома. Если считала это место домом, как и любое другое. Гвардейцы Кмена молча пропустили Доннерсмарка. Два гойла — Яшмовый и Лунного Камня — в отличие от Амалии, фея не требовала, чтобы у ее охранников кожа была такого же цвета, как у Кмена. Но сопровождающим солдатам войти не позволили. Доннерсмарк не протестовал. Если фея захочет его убить, ни один человек не сможет ей помешать. До сих пор он видел ее только издали, одну или рядом с Кменом, на балах, официальных приемах, в последний раз на празднике в честь рождения принца. Фея пришла без подарка. Ее подарком была кожа, сохранявшая принцу жизнь. А вот и она. Ни одного слуги рядом, ни одной горничной. Только она. От ее красоты перехватывало дыхание, как от внезапной боли. В темной фее не было ничего ребяческого. Она никогда не была ребенком. Кмен приказал сделать крышу павильона стеклянной. Так пожелала фея, чтобы деревьям, которые она велела посадить между мраморными плитами пола, хватало света. Саженцам было всего несколько недель, но ветви уже задевали прозрачный потолок, а стены скрылись под цветущими побегами. И все вокруг нее росло и плодоносило, словно она была сама жизнь. Даже ее платье, казалось, было сшито из листьев.
«Мрачный узор на вашей груди. Олень уже зашевелился?»
Она увидела то, что он сумел скрыть от остальных. Донорс Марку хотелось спрятаться от нее за деревьями. Там, где падала ее тень, мраморные плиты были черными, как лесная почва близ домика деткоежки.
«Императрица желает вас видеть. Не смотри на нее».
Но взгляд феи приковывал, не давая опустить глаза.
«Зачем?»
Донорсмарк чувствовал ее гнев, как один из зверей, зашевелившихся под деревьями.
«Я знаю, что ребенок еще жив. Передай ей. И скажи, что она умрет, если его не станет. Я буду насылать на нее мотыльков, пока гусеница не поселится в ее кукольной коже. Ты запомнил? Я хочу, чтобы ты передал ей все слово в слово. И говори медленно. Она тупа, как ее ненависть. Иди уже».
Тени под ее деревьями приняли облик волков. За шелковым канапе, на котором, как говорили феи, никогда не сидела единорогов, облик змей на коврах, сотканных для нее по заказу Кмена в Нагпуре. Ей не место в стенах, построенных руками смертных. За гневом феи Донорсмарк почувствовал скрытую глубоко внутри боль, и эта ее боль тронула его больше, чем ее явленная миру красота. Вот он и стоял столбом, уставившись на фею, не понимая, что делал король в кукольной спальне Амалии, в то время как она ждала его здесь.
«Ну что еще?»
— поторопила фея, но теперь ее голос звучал мягко. Плиты пола под ногами Донорсмарка проросли цветами. Адъютант императрицы развернулся.
«Приходи, когда олень зашевелится»,
— сказала она ему вслед.
«Я могу показать тебе, как его укрощать».
Он почти не видел охранников, распахнувших перед ним двери. Прижимая руку к истерзанной груди, Донорсмарк неловкой походкой вышел на широкий двор. Оба солдата взглянули на него вопросительно, и Донорсмарк видел, какое облегчение они испытывают от того, что он вернулся один.